Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Выпуск посвящен лауреату Нобелевской премии 2001 года. Видиадхар Сурадж Прасад, известный под именем V.S. Найпал, англоязычный прозаик из Тринидада. О нем в передаче расскажут Александр Генис, Алексей Цветков, Лев Лосев. Прозвучит один из рассказов Найпала из первого русскоязычного издания его прозы, появившегося в 1984 году. У истоков русского издания стоял Иосиф Бродский, тогда уже живший в эмиграции. Мы остановимся на этом сюжете в ходе передачи. На Западе Найпала знают давно и хорошо. Выпускник Оксфорда, он стал лауреатом Букеровской премии и Эллиотовской награды, почетным доктором нескольких международных университетов. В 1990-м королева Елизавета возвела писателя в рыцарское достоинство. «Поверх барьеров». Нобелевский выпуск. Первый раз в эфире 13 октября 2001 года. Микрофон Иван Толстой. Сегодняшняя передача посвящена творчеству нового лауреата Нобелевской премии этого года. Видиадхар Сурадж Прасад, известный под именем V.S. Найпал, англоязычный прозаик из Тринидада. О нем в нашей передаче сегодня расскажут Александр Генис, Алексей Цветков и Лев Лосев. Прозвучит один из рассказов Найпала из первого русскоязычного издания его прозы, появившегося в 1984 году. V.S. Найпал. Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. V.S. Найпал. Так зовут нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Англоязычный прозаик, родившийся на острове Тринидад, Найпал был третьим поколением в своей семье, обживавшим этот Карибский остров. Дед писателя работал на плантации сахарного тростника, а отец уже был писателем и журналистом. В 18 лет Найпал отправился в Англию, где окончил Оксфордский университет. Это было в 1953 году, и Найпал в Англии остался. Некоторое время он писал для BBC, а затем посвятил себя исключительно писанию книг. У истоков русского издания Найпала стоял Иосиф Бродский, тогда уже находившийся в эмиграции. Мы остановимся на этом сюжете в ходе передачи. На Западе Найпала знают давно и хорошо. Он лауреат Букеровской премии 1971 года и Эллиотовской награды 1986. Почетный доктор Колумбийского университета, Кембриджа и Оксфорда. В 90-м году королева Елизавета возвела писателя в рыцарское достоинство. Ну а теперь, обрисовав фигуру лауреата внешне, перейдем к творчеству сэра В.С. Найпала. У нашего микрофона Александр Гиннес.
Нобелевский комитет принято ругать за непомерный скандинавский патриотизм, за снобистское недоверие к популярности, за то, что не дали премию Джойсу и за то, что ее дали Шолохову. Все это, может, и верно, но не следует забывать, что за 100 лет только этот приз сохранил свой высокий авторитет, который не смогли поколебать огрехи, неизбежные при коллективном судействе. Во всяком случае, решение этого года кажется мне чрезвычайно важным, ответственным, мужественным и, главное, своевременным шагом. В своем завещании Альфред Нобель, желая отделить литературу от политики, требовал отмечать произведения идеального направления. Но на этот раз все сошлось. Премия Найпалу – политическая декларация цивилизации, которая защищается от варварства. Найпал в этой борьбе – центральная фигура. Великий знаток и безжалостный критик постколониальной эпохи, он знает все беды третьего мира. Он сам оттуда. выходец с Карибского острова Тринидад, индиец по происхождению и британец по призванию, он стал настоящим космополитом, гражданином мира, а значит, человеком будущего. Изъездив все континенты и описав их в путевых очерках своего огромного травелога, Найпл, как никто, знает свой предмет – планетарную цивилизацию. При этом он, скептик и пессимист, отказывается принимать те правила игры, что давят других. Найпл политически некорректен. Он может себе это позволить. Над ним не тяготеет бремя белого человека, заставляющего его закомплексованных коллег бешено бороться с европоцентризмом. Отказываясь быть этническим курьезом, Найпл защищает свое право на европейскую культуру, которую он считает мировой. В интервью 80-го года он заявил об этом с той откровенностью, которая сейчас кажется откровением.
Запад в своем тщеславии ошибается, если считает, что существующая сейчас всеобщая цивилизация зиждется на чисто расовой основе. Она создана не одной расой, не одной страной. Ее взрастили многие. Это очень эклектичная цивилизация, и она покорила весь мир своим свободолюбием. Меня крайне огорчает, что представители некоторых культурных общностей заявляют: «Отрекитесь от этого, вернитесь обратно к своим истокам». Если вы отвергаете эту всеобщую цивилизацию, то учтите, у вас нет ничего, что может ее заменить. Арабы, мусульмане, некоторые африканцы идут этим путем. Я думаю, что это настоящее бедствие.
Именно эта неосторожная в сверхлиберальной атмосфере последних десятилетий позиция мешала Найплу получить давно заслуженную им Нобелевскую премию. Но именно она помогла ему стать лауреатом сегодня, после того, что случилось 11 сентября. Как ни странно, трезвость взглядов Найплу позволила сохранить как раз то, что мешало другим – империя. В своем решении шведская академия назвала его писателем, исследующим моральное измерение имперского наследия, его влияние на человеческую душу. Вместе со своим соседом по Карибскому морю Дереком Олкотом и другим писателем-индийцем Салманом Ружди, Найпл принадлежит к той плеяде талантов, что сформировалась на периферии Британской империи. Пережив ее крушение, писатели окраины мудро распорядились руинами. Они перевели уникальный опыт своих стран на язык метрополии, углубив и расширив само понятие английской литературы. Надо сказать, что этот широкомасштабный эксперимент указывает многообещающую перспективу и для постсоветской культуры. Распад СССР привел к созданию другой, уже поистине всемирной империи русского языка, на котором теперь говорят во всех странах, от Австралии до Израиля. О том, какой богатой и разнообразной может быть литература этого русскоязычного архипелага, лучше всего говорит творчество Найпла, принесшего в британскую словесность неповторимый колорит своей экзотической родины. Года назад Найпл напечатал в «Нью-Йорк Ревью оф Букс», в главном органе американской интеллигенции, свою литературную исповедь. В ней он рассказал, как все началось. Попав 18 лет в Оксфорд, Найпл жил там одной мечтой – стать писателем. День за днем и год за годом он сидел перед чистым листом, понятия не имея, чем его заполнить. Но однажды ему попалось на глаза изречение Ивлина Во. «Литература – это тотально преображенный опыт». Что бы ни значила эта загадочная фраза, она открыла будущему писателю глаза. Предметом его первых книг стало как раз то, от чего он бежал в Англию. Пыльные улицы убогой тринидадской столицы Port of Spain. Вышедший в 59 году сборник рассказов «Мигель Стрит» составил 27-летнему автору имя. За следующие 4 десятилетия Найпл написал множество других, куда более знаменитых книг. Но «Мигель Стрит» была их истоком, зерном, капсулой, в которой сформировалось художественное мировоззрение писателя. Центральная особенность этого цикла – гиперлокальность. Все происходит в тесных границах хорошо знакомого автору мирка, который он густо населил колоритными персонажами. Глядя на них глазами умного ребенка, он выделяет себя ровно настолько, чтобы сквозь детское простодушие просвечивало взрослое любопытство. Авторский персонаж Найпла уже понимает, чем примечательны его герои, но еще не может этого объяснить. Свежесть такой промежуточной, подростковой позиции – бесценный прием беллетриста. В этой, идущей еще от Марк Твена традиции, работали и Фолкнер, и Колдуэлл, и наш Искандер. Столь же близка нам и компания, населяющая Мигель-стрит. Такой же пестрый и обаятельный сброд забулдыг и пьяниц мы встречаем, скажем, в повести Стенбека «Квартал Тортилья Флет». Но еще больше их в отечественной словесности. От чудиков Шукшина до алкашей Довлатова они косяками бродят по русским книгам, и мы, вопреки всем их порокам, не можем от них оторваться. Почему? Да потому, что только нелепость человеческого характера защищает от безжизненной целеустремленности. Только вывихи природы предохраняют нас от бездушной логики. Только переливающийся через край избыток личности делает ее полноценной. На Мигель-стрит живут чудаки, чьи выходки мешают им вписаться в предписанную обществом роль. Герои Найпола ведут неправильную жизнь, а когда они исправляются, то перестают быть его героями. Лишнее защищает обитателей Мигель-стрит от сухой рациональности, исчерпывающей человека его статусом. Именно это открытие молодого Найпола позволило ему уже в зрелости смотреть на мир без преломляющего влияния доктринерских призм. Смешав собственную биографию в уникальный коктейль культур, Найпол навсегда отказался быть представителем чего бы то ни было – национальности, расы, веры. С хладнокровным бесстрашием он разоблачал удушающие претензии всякого коллективного сообщества, отстаивая право человека быть только самим собой.
Радио «Свобода» поверх барьеров. V.S. Найпол. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2001 года. У микрофона Александр Гинес.
Продолжая наш разговор о новом Нобелевском лауреате, мы предлагаем вниманию слушателей с неизбежными, хоть и небольшими сокращениями, рассказ Найпола из его книги «Мигель-стрит».
Вещь без названия. Единственное, что сделал за свою жизнь Попа, считавший себя плотником, была маленькая мастерская из оцинкованной жести, которую он соорудил во дворе под манговым деревом. Но и ее он не достроил. У него не хватило терпения сколотить металлические листы на крыше, и он просто прижал их по краям большими камнями. Всякий раз, когда налетал ветер, крыша угрожающе грохотала, и в любую минуту могла сорваться и улететь. И все-таки Попа никогда не сидел сложа руки. Он вечно что-то пилил, строгал и приколачивал. Мне нравилось наблюдать за ним. Нравилось вдыхать запах дерева, тиса, кипариса или кедра. Нравился цвет стружек. Нравилось смотреть, как опилки летят на его курчавую голову. «Что вы делаете, мистер Попа?» – спрашивал я. «Парень», – отвечал он, – «в том-то вся и штука. Я делаю вещь без названия». За это я его и любил. Он казался мне романтиком. Однажды я попросил Попа: «Дайте мне что-нибудь сделать». «А что тебе нужно?» – спросил он. Решить, что же мне действительно нужно, оказалось совсем непросто. «Вот видишь», — сказал Попа, — «ты думаешь о вещи без названия». Кончилось тем, что я стал делать ящик для яиц. «Для кого ты его делаешь?» — спросил Попа. «Для матери». Он рассмеялся. «И ты считаешь, он ей нужен?» Матери ящик очень понравился, и она даже пользовалась им 10 дней. А потом как-то забыла и снова стала складывать яйца в миски и тарелки. Попа, когда узнал, рассмеялся и прибавил: «Нет уж, если делать, то только вещь без названия». Когда я нарисовал портновскую вывеску для Богарта, Попа тоже сделал мне заказ. Он вынул из-за уха огрызок красного карандаша и задумался. Сначала он хотел написать «архитектор», но я его отговорил. Он не знал, как «архитектор» правильно пишется. В конце концов, вывеска получилась такой: «Строитель и подрядчик, плотник и столяр-краснодеревщик». И я расписался как художник в правом нижнем углу. Попа любил разглядывать вывеску, но когда стали появляться заказчики, он струсил. «Плотник?» – спрашивал Попа. «Он тут больше не живет». Денег Попа не зарабатывал. Этим занималась его жена. У них не было детей, и ей не нужно было сидеть дома. Попа рассуждал так: «Женщины любят работать, а мужчин Бог создал для другого». Хэт говорил: «Разве Попа мужчина? Ему бы в юбке ходить». Жена Попа стряпала людям из большого дома возле нашей школы. Она поджидала меня после занятий, вела на кухню и досыта кормила вкусной едой. Мне только не нравилось, что она всегда сидела напротив и смотрела, как я ем, как будто бы я ел для нее. Она просила звать ее тетей. Но однажды я не застал жены Попа где обычно. Она не встретила меня после школы. На следующее утро Попа не появился на улице со стаканом в руке. Вечером я не увидел его жены. Я пришел к Попову в мастерскую. Он грустно сидел на бревне и наматывал на палец стружку. «Твоя тетя ушла, парень», — сказал он. «Куда, мистер Попа?» «Парень, в том-то вся и штука», — сказал он и замолчал. После ухода жены все прониклись в Попа сочувствием. Новость мигом облетела улицу. И когда однажды Эдос спросил, что это с Попа, неужто у него ром кончился, то чуть было не получил за трещину от Хэта. Наши мужчины стали собираться у Попа в мастерской. Говорили о крикете, футболе, кино, обо всем, кроме женщин, чтобы Попа не пал духом. В мастерской больше не стучал молоток и не жужжала пила. Опилки утратили запах свежести и почернели. Попа начал крепко выпивать, и пьяный становился противным. От него несло ромом, он лил слезы, потом свирепел и бросался на всех с кулаками. Тут уж наши его совсем полюбили. «С Попа у нас промашка вышла», — заявил Хэт. «Он настоящий мужчина, как любой из нас». В один прекрасный день Попа исчез. «Я вам точно говорю», — заявил Хэт, — «он ищет свою жену». «Неужто она с ним опять сойдется?» — спросил Эдвард. «Поживем, увидим», — ответил Хэт. Долго ждать не пришлось. История попала в газеты. Хэт, разумеется, сказал, что он так и знал. Попа избил во Риме человека, который увел от него жену. Того самого садовника, который снабжал меня травой. Попа вышел из воды сухим, оделся штрафом. И еще судья посоветовал ему оставить жену в покое. В тот год о Попа сложили «Калипсо», сразу же ставшее популярным. Его пели во время карнавального шествия, а американская компания записала на пластинку в исполнении сестер Эндрюс. Малютка Эмельда сбежала в Риму, муж-плотник помчался за ней. Попа прославил нашу улицу. Я говорил школьным друзьям, этот муж-плотник – мой лучший друг. А на крикетных матчах и скачках Хэт переспрашивал. Знал ли я его? Да мы с ним каждый божий день вместе пили. И уж выпить он был не дурак. Вернулся Попа другим человеком. Он зарычал на меня, когда я попытался с ним заговорить, и прогнал Хэта и всех остальных, явившихся в мастерскую с бутылкой рома. «Смотрите, до чего она его довела», — сказал Хэт. А из мастерской начали доноситься прежние звуки. Попа работал, не покладая рук. И мне было интересно, не взялся ли он снова за вещь без названия. Но я боялся спросить. Он провел в мастерскую электричество и работал до глубокой ночи. У его дома часто останавливались и разгружались грузовики, а иногда они что-то увозили. Затем Попа покрасил дом. Стены стали ярко-зелеными, а крыша запылала красным. «Совсем рехнулся», — сказал Хэт, и добавил. «Похоже, он снова собирается жениться». Нельзя сказать, чтобы Хэт был совершенно неправ. Не прошло и двух недель, как Попа появился на улице с женщиной. Это была его жена, моя тетя. Попа быстро вернулся к прежнему образу жизни и снова с увлечением взялся за вещь без названия. Он бросил работать, а его жена опять нанялась к своим бывшим хозяевам из дома возле нашей школы. Друзья Попа встретили возвращение его жены без всякой радости. Получалось, что Попа пренебрег их сочувствием. Хэт снова стал говорить, уж очень этот Попа нос задирает. Но теперь Попа было все равно. Он твердил мне, будешь молиться, попроси у Бога сделать тебя таким же счастливым, как я. Потом все произошло так быстро, что мы и не заметили. Даже Хэт пока не прочел в газете. Хэт читал газеты каждый день, с 10 утра до 6 вечера. «Идите все сюда», — закричал он однажды и протянул нам газету. Мы прочли заголовок «Плотник из песни арестован». Это была потрясающая история. Оказалось, что Попа воровал. Новая мебель, не дававшая покоя Хэту, была чужая. Попа крал ее и слегка переделывал. Поскольку он наворовал больше, чем ему было нужно, то часть мебели продал и на этом попался. Теперь мы поняли, почему возле его дома всегда останавливались грузовики. Даже кисти и краски, преобразившие его дом, были краденые. «Чокнутые», — говорил Хэт, и все согласно кивали. «Кто ж продает краденое? Зачем?» Мы тоже считали, что Попа совершил глупость. Но в глубине души все понимали, что Попа – настоящий мужчина, что вряд ли кто-то из нас способен на такое. «Что до моей тети?» «Сколько он получил?» – подсчитывал Хэт. «Год?» «Если отнять 3 месяца за хорошее поведение, то остается 9 месяцев». «И ей я даю 3 месяца на хорошее поведение, а потом она распрощается с Мигель-стрит навеки». Но Хэт ошибся. Эмельда осталась насовсем. Она не только продолжала стряпать своим бывшим хозяевам, но и подрабатывала стиркой. На нашей улице никто не стыдился того, что Попа сидит. Это могло приключиться с каждым. Но всем было жаль Эмельду, надолго оставшуюся без мужа. Он вернулся героем, настоящим мужчиной. Его уважали больше, чем Хэта или Богарта. Но для меня он изменился, и я загрустил. Потому что он занялся делом. Он начал мастерить стулья, столы и шкафы на продажу. А когда я спрашивал его: «Мистер Попа, когда же вы будете делать вещь без названия?» Он сердился: «А ну, шутник, давай дуй отсюда, пока не получил».
Когда книга «Мигель Стрит» впервые появилась на литературном горизонте, критики сравнивали Найпола и с Чеховым, и с Гоголем, и даже с Чарли Чаплином. Однако это все та же попытка навязать автору роль об опасности, которая, собственно, и предупреждает только что услышанный нами рассказ. Соль его в героических усилиях полубезумного механика Попа создать то, что не может иметь предназначения, то, что не может служить, то, что никому не нужно. Свобода – это свобода от необходимости. Об этом говорит ключевой эпизод с вывеской. Как только Попа назвался плотником, он тут же испугался рамок, в которые его замыкает профессия. Определенность умерщвляет тягу к неведомому. Став кем-то, Попа теряет право быть всем. Характерно, что лишь тюрьма, орудие социального насилия, заставляет Попа делать то, что приносит пользу. Примирившись с неизбежным, он утрачивает охоту к несуществующему, а значит, высокому. Но только стремление к нему, говорит Найпл своей книгой, и создает свободных людей, людей без границ. В сущности, такой человек и есть вещь без названия.
В.С. Найпл. Нобелевский лауреат 2001 года. Мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Выпуск посвящен лауреату Нобелевской премии 2001 года. Видиадхар Сурадж Прасад, известный под именем В.С. Найпл, англоязычный прозаик из Тринидада. О нем в передаче рассказывают Александр Генис, Алексей Цветков и Лев Лосев. Впервые Найпл был переведен на русский язык в 1984 году. У истоков этого русского издания стоял Иосиф Бродский, тогда уже живший в эмиграции. С именем Найпла Бродский связывал особое культурное явление. «Провинциал, — говорил Бродский, — перемещающийся в культурную столицу, гораздо острее чувствует всевозможные нюансы, психологию, даже политику, нежели присыщенный житель столицы. На Западе Найпла знают давно и хорошо. Выпускник Оксфорда, он лауреат Букеровской премии и Эллиотовской награды, почетный доктор нескольких международных университетов. В 1990 году королева Елизавета возвела писателя в рыцарское достоинство». «Поверх барьеров». Нобелевский выпуск. Первый раз в эфире 13 октября 2001 года. У микрофона Иван Толстой. О новом лауреате Нобелевской премии по литературе рассказывает Алексей Цветков.
Размышляя по поводу присуждения В.С. Найплу Нобелевской премии по литературе, неизбежно упираешься в два вопроса. Почему именно ему и почему именно сейчас? Эти вопросы в его случае стоят неизмеримо острее, чем в отношении любого из предыдущих лауреатов, будь то Дарио Фо, Вислава Шимборская или Гюнтер Грасс, для каждого из которых есть свое маленькое и естественное объяснение. Дело в том, что имя Найпла неизбежно приходит в голову чуть ли не последние четверть столетия, когда перебираешь достойных кандидатов, и оно приходит в голову одним из первых. Интерес вызывает не тот факт, что премия, наконец, нашла адресата, а то, что четверть столетия она старательно его избегала. Строго говоря, мы уже позорно приучены к тому, что высшая литературная награда безошибочно вручается либо маргиналам, как в случае Фо, либо писателям вчерашнего дня, как в случае Грасса, либо в порядке национальной очереди, как Шимборской, либо за идеологические заслуги. На ум приходит опять же Фо или Грасс. За объяснением надо обращаться, конечно же, к творчеству самого Найпола. Нельзя ошибиться сильнее, чем отнеся его к некой графе карибских писателей, которым премия, если и положена вообще, то лишь в свою узкую карибскую очередь. Тринидад послужил писателю местом рождения, он был его родиной, но лишь в том небольшом смысле, что Найпол еще школьником принял решение покинуть его навсегда. С этим островом связаны его юношеские воспоминания и первый жизненный опыт, который закономерно послужил материалом для ранних романов, таких как «Мистический массажист» и, в особенности, «Дом для мистера Бисвоса». Но в конечном счете разрыв стал фактом не только биографическим, но и литературным. На смену теплой и окрашенной юмором атмосфере ранних вещей приходит жестокий мир зрелости, в котором родиной и одновременно чужбиной становится вся цивилизация с ее неприглядными окраинами. Тринидад отныне лишь одна из этих окраин. В качестве переходной точки можно достаточно произвольно взять 1971 год, когда у Найпола вышла небольшая книга рассказов «В свободном состоянии», удостоенная высшей литературной награды Великобритании – Букеровской премии. Сердцевину этой книги представляет собой то ли длинный рассказ, то ли короткий роман, который и дал название всей книги. Это название буквально переводится как «в свободном государстве», но такой перевод теряет горькую иронию встроенной многозначности. Сюжет романа «Своеобразная Одиссея» — автомобильные путешествия героя и его попутчицы по неназванной африканской стране, прототипом которой может быть Конго или Уганда. Эта страна недавно обрела независимость, и теперь там идет обычный процесс освобождения от проклятых пережитков. Физические расправы, конфискация имущества, экспроприация и депортация этнических меньшинств, коррупция, ненависть и всеобщая паника. В момент описываемого путешествия в стране идет гражданская война, в которой некто президент свергает и убивает некоего короля. Но этот процесс мнимой модернизации – лишь видимость, под которым бурлит анархия, племенная рознь и прямой геноцид. Автор ни во что не вмешивается и никого не судит, и общая картина деградации человеческого общества преподносится метонимически, как разрушение комфортабельного жизненного пространства бывшей колонии. Вот, к примеру, описание курортного городка, в котором герои останавливаются переночевать.
Тротуары поросли травой вокруг мусора из домов. Вещей, которые не приносили пользы, были выброшены. Треснувшие квадраты цветного стекла, куски стульев в обивке, матрацы, из которых выпотрошили пружины, книги и журналы, страницы которых слиплись в твердые сморщенные таблички. В одном месте Бобби заметил расплющенную сигаретную пачку, черным по выцветшему красному «Белго». Она напомнила о европейских отпусках, как будто Бельгия и Европа когда-то располагались по ту сторону воды, и озеро было чем-то вроде Ла-Манша. Курорт строился не для туристов из Африки. Его создавали для людей, которые думали, что приехали в Африку жить, и рассматривали этот курорт как вариант своего отечественного быта – парк, причал, прогулочная набережная. Теперь, после беспорядков по ту сторону озера, после независимости и паники с недвижимостью, после армейского мятежа, после исхода белых на юг и азиатской депортации, после всех этих убийств, курорт остался без назначения.
Сами герои – англичане, живущие в Африке уже не на правах хозяев, а в качестве иностранных специалистов. Он – государственный служащий, она – жена сотрудника государственного радио, который все время, как бы за кадром, разражается руладами ненависти. Это они, нейтральные наблюдатели, оторванные и от бывшей родины, и от здешней действительности, пребывают в свободном состоянии. Но это состояние столь же мнимо, как и свобода государства. И герою приходится понять это под сапогами африканских солдат, избивающих его просто от нечего делать. Когда в конце за ними закрываются ворота европейского квартала, этой почти игрушечной модели западной цивилизации, у нас уже нет сомнений, что стихия, бушующая вокруг, вскоре сомкнется. На первый взгляд может показаться, что главной мишенью повести является колониализм, в отношении которого запас ярости Найпола неистощим. Но во вселенной, которую он беспощадно воздвигает, колониализму нет никакой альтернативы. Ему на смену движется не кукольная национальная независимость, а варварство и людоедство, стая одичавших псов, захватившая власть в курортном городке. Этот жестокий и беспросветный мир критики многократно уподобляли миру Джозефа Конрада, которого и сам В.С. Найпл охотно признает чем-то вроде предтечи. Центральное место в творчестве Конрада тоже занимает Африка, возведенная в символ конца цивилизации, и первобытное зверство в душе человека, прорывающее радужную пленку цивилизации. Достаточно вспомнить хрестоматийную повесть «Сердцевина мрака». Еще поразительнее сходство писательских судеб. Оба покинули страну своего рождения. Оба забрасывают своих безродных героев за кулисы цивилизации, где им предстает объективизация человеческого подсознания, кошмар Фрейда без цензуры эго. Полезно вспомнить, что Конрада, одного из крупнейших писателей столетия, так и проводили в мир иной без нобелевских почестей. В эту Африку ада Найпл возвращает нас еще раз в романе «Изгиб реки». Его течение эпичнее и в чем-то спокойнее, чем концентрированный ужас свободного состояния, но этот ужас подступает еще ближе и неумолимей. Герой романа, мусульманин индийского происхождения Салим, живет во все той же полууганде-полуконго, в ту же эпоху сброшенных кандалов и опьянения свободой. В этой стране, которая рассыпается и оплывает у него под ногами, он становится чем-то вроде мысленного летописца «конца света», а поскольку сам он не очень хорошо понимает смысл происходящего, многое мы видим лишь через его плечо, и наш испуг вдвое сильнее. Салим и его друзья-сверстники — люди, успевшие прилепиться к западной культуре, мелкие коммерсанты, пытающиеся сохранить свой приблизительный западный образ жизни, вопреки невзгодам. И пока вокруг набирает силу бессмыслица анархии, они упрямо играют в сквош и в своих убежищах от подступившего хаоса слушают голос Джоан Баэс, гости из другой планеты, о которой они еще теплят воспоминания. Цивилизация рассыпается в археологию. Дело не в колониализме, у которого, может быть, не было более резкого критика, чем В.С. Найпл, а в том, что он не дает себя сбить с пути расхожими истинами, готовыми формулами порицания и восхваления, которые мы привыкли сегодня слышать как от политиков, так и от деятелей культуры, и в которых колониализму, расизму и всему плохому всегда противостоит прогресс, гуманизм и еще много хорошего. Какая-нибудь Надин Гордимер, приглашенная в Стокгольм за 10 лет до Найпла, и при всей скромности таланта, сорвавшая себе голос на проповеди прогресса, сегодня в ужасе наблюдает, как ее родная Южноафриканская республика неукоснительно превращается в полууганду, полуконго из изгиба реки. И здесь мы подходим вплотную к нобелевской загадке В.С. Найпла. Существует некий международный фольклор, который невозможно подвергнуть проверке, но согласно которому Найпл давно занесен в черный список Нобелевского комитета комсомола, в чьем катехизисе литературные достоинства всегда второстепенные по отношению к идеологической выверенности. Сегодня, а вернее 11 сентября, эта постройка слабого ума обрушилась вместе с башнями Международного торгового центра. Сегодня мы поняли, что цивилизация — не броня, а тонкая пленка, и что хаос, подступающий извне, — не происки реакции, а нечто куда более страшное и первичное. Талант Найпла — это отказ от любого рода лжи, в том числе самой праведной. И его книги об исламе, бдительно осужденные нашим прежним оптимизмом, сегодня болезненно актуальны для нашего отчаяния. Нобелевская премия В.С. Найплу — это не столько акт справедливости, которая восторжествовала почти нечаянно, сколько результат испуга. Правду, оказывается, поведала не Гордимер, а Найпл, и правда и талант оказались в неразрывном родстве. А коли так, часть этой премии, пусть ее и никогда не выдают посмертно, принадлежит тому, кто уже пробовал сказать эту правду раньше, Джозефу Конраду, первому изгнаннику и провозвестнику.
«Свобода поверх барьеров». Наша передача сегодня посвящена новому лауреату Нобелевской премии по литературе. Его зовут В.С. Найпл. Он живет в Англии. Но наш звонок в Новую Англию, в Соединенные Штаты, где в Дартмутском колледже преподает поэт Лев Лосев. Вопросы ему задает Рая Вайль.
Лев Владимирович, случайно ли, что из тех же мест, из района Карибских островов, вышел второй Нобелевский лауреат?
Первый нобелевский лауреат из этих мест – это, конечно, Дерек Волкотт, которого Бродский считал лучшим современным поэтом из пишущих на английском языке. И Бродский же в своем эссе, посвященном Дереку Волкотту, по-моему, замечательно объяснял, почему эти маленькие острова, когда-то принадлежавшие Британской империи, так далеко от метрополии, почему они оказались такими культурно продуктивными. У Бродского была, конечно, своя теория, с этим связанная, о том, что вот мандельштамовская, так сказать, тоска по мировой культуре, она приобретает форму для провинциальных жителей большой мощной империи тоски по метрополии. Но это тоска не столько по какому-то реальному Лондону, а как центру политической и экономической власти, сколько по какой-то несуществующей такой идеальной метрополии, по проекции всего лучшего, что есть в английской культуре, на какой-то идеальный центр. И вот жители этих окраин, этого лимба имперского универсума, они особенно обостренно чувствуют все нюансы культуры, к которой они принадлежат, если не по крови. Найпол, как известно, британец индийского происхождения с острова Тринидад. Так вот, даже не принадлежа генетически, так сказать, по крови к этой культуре, они принадлежат ей, как тебе говорят, миметически. Они чувствуют, может быть, еще более острую связь с ней, чем сами коренные англичане. В какой-то степени, мне кажется, Бродский полагал, что это еще и такое, что ли, русское культурное самоощущение, если считать, что это идеальной утопической метрополией для русского сознания был какой-то тоже такой идеализированный Запад. По его мнению, вот в России, в Восточной Европе и, может быть, вот на окраинах Британской империи особо остро ощущалась западная культура, и поэтому именно там возникали такие авангардные явления этой западной культуры.
Правда ли, что у истоков русского Найпола стоит Бродский?
Конечно, известный факт, зафиксированный в книге Волкова «Разговоры с Иосифом Бродским», это то, что когда Бродский получил в 87-м году в Лондоне известие о том, что ему присуждена Нобелевская премия, он в это время сидел за обедом с известным писателем Джоном Ле Карре. Одна из первых фраз, которые Бродский произнес, вполне, так сказать, искренне от души, а я бы ее дал Нобелевскую премию Найполу. На что, кстати сказать, Ле Карре ему ответил: «Не валяй дурака, it's all about winning», что довольно трудно перевести на русский, приблизительно это означает: кто выиграл, тот выиграл. Что касается вот меня, то меня именно Бродский убедил читать Найпола. Но так или иначе, Бродский Найпола очень любил. Он среди современных прозаиков, он его постоянно называл в первом ряду. Вообще, вкусы Бродского в прозе были довольно своеобразные. Пушкин, Достоевский, но не Толстой, не Чехов, Пруст, Музель, Фолкнер, Беккет, Платонов, Йозеф Рот, эссеистика Орвелла, Найпол, некоторые романы Юза Олешковского, Кёцси. Вот, кстати, вам другой верный кандидат в Нобелевские лауреаты. Конечно, было и многое другое, например, Экзюпери или Курцуа Малапарте, но это в значительной степени были воспоминания юности. И вот в этом безумии, в этом безумном сочетании имен, по-моему, есть своя система. Если есть что-то общего между Прустом и Олешковским или Платоновым и Найполом, так это, как говорили формалисты, установка на язык. И что самое главное, с точки зрения Бродского, установка в прозе на ритмику языка. Не нарочито, не вульгарно, не так, как у Пельняка. Но в хорошей прозе ритмические структуры не выпячиваются, но именно они-то и есть основа всего. Вот эти ритмические соразмерности фразы, периода, главы, безупречное чувство ритма. А, собственно говоря, чувство ритма – это, наверное, и есть хороший вкус применения к прозе. Так вот, безупречное чувство ритма, оно так же редко среди пишущих по-английски, как и среди тех, кто пишет по-русски. И вот Найпол им в высокой степени обладает. Вообще, конечно, есть и другие стороны личности и творчества Найпола, которые были привлекательны для Бродского. Хотя романы Найпола очень хороши, но в первую голову, конечно, он известен, и Бродский обычно говорил не о романах Найпола, а о его травелогах. Вообще жанр травелога по-настоящему неизвестен в современной русской литературе. Классической русской литературе он был хорошо известен, начиная с писем русского путешественника Карамзина. Но травелог, вот книга о путешествии, это не имеет ничего общего с так называемыми заметками о путешествиях, которые обильно писали советские писатели. И это не то, что, скажем, такая недопеченная художественная проза, как «Круглые сутки», «Нон-стоп» Аксенова. Это не литературный туризм, а это, ну что ли, литературно-философская экспедиция. Он, если не основатель, то он главная фигура в этом жанре. Тот жанр, когда писатель путешествует не туда, куда приятно поехать, а не туда, где писателю комфортно, а туда, где он может что-то понять о человеческой природе и о судьбах мира. Прошу прощения за громкие выражения. Эти, так сказать, философские путешествия Бродского необыкновенно интересовали, у которого у самого было такое, как бы, люблю и ненавижу, притяжение, отталкивание к окраинам человечества, к, так сказать, смутным, таким сумеречным районам Азии, скажем. Ну, достаточно вспомнить «Назидание» Бродского. И, разумеется, лучшие книги Найпола — это его две книги об исламе, это его индийская трилогия.
Прежде всего, нужно сказать, что Найпол заявлял о себе, что он всегда был импортным товаром.
У микрофона писатель Зиновий Зиник, живущий и работающий в Лондоне.
Он имеет в виду, что его всегда надо рассматривать как существо, живущее, если не во враждебной, то в чуждой окружающей среде. Началось это с детства, он родился в семье индийцев, причем не просто индийцев в окружении карибских негров, но браминов, то есть высшей касты уже в самой маленькой индийской общине. И вот эта вот многослойность его отчужденности, она всегда им внутренне обсуждалась и в его эссеистике, и в его прозе. Более того, когда он попал в Англию студентом в 50-х годах, эта отчужденность еще утроилась. С тех пор он, собственно говоря, ведет себя и выглядит как англичанин. Он живет в западной части, лесистой западной части Англии, в Глостерше. У него большой дом. У него есть маленькая квартира в Лондоне, которая тоже создает вот это вот напряжение между Лондоном и загородной местностью, которая всегда в Англии была. Этот момент тоже обсуждается в его прозе. Герои его – это тоже такие эксцентрики и чужаки. Он в этом смысле отличается от общей интонации английской прозы. Это в каком-то смысле Гоголь, но только Гоголь, где Поприщин из Карибских островов индиец-брамин и пытается выжить в огромной этой метрополии под названием Лондон, где все друг другу чужие. Эти мотивы он стал разрабатывать уже вполне сознательно в знаменитой своей сенсационной эссеистике о путешествиях. Среди них, я считаю, самое важное для нас и для него – это почти исповедальная книга о его первом путешествии, так сказать, на духовную родину, на историческую родину, в Индию, где он никогда не был. Ужас от ощущения этой страны, которая выдумала национальный облик, создавая его из китча, который был создан на самом-то деле англичанами, и выдается за национальную принадлежность, за образ нации, за духовное наследие нации. Это его настолько поразило, что этот мотив фальшивой национальной принадлежности, фальшивости так называемого народного искусства, которое придумано на самом-то деле теми же колониалистами, имперским прошлым, это проходит красной нитью через всю его эссеистику. Собственно говоря, его слава беспощадного человека из третьего мира, который неприглядным образом рисует картины ужасов третьего мира, пик его пришелся как раз в те годы, 60-е, 70-е, середина 80-х, когда был апогей, собственно говоря, чувства вины всем западным прогрессивным человечеством по отношению к третьему миру в связи с ужасами колониального прошлого. Найпол, вопреки вот этой общей тенденции исповедальности и признаний вины, стал разоблачать вот эту вот фальшивость, выдуманность этой народной культуры, которая создается, собственно говоря, из ошметков колониального прошлого. Для многих Найпол заработал репутацию расиста. образ у него в кругах литературных и общественных в Англии – это образ брезгливого расиста и семейного тирана. И вот эта вот такая вот отчужденность от модных политических тенденций делает его просто стоиком. И в этом смысле это поразительное решение Нобелевского комитета – дать вот этот вот миллион долларов, практически миллион, писателю, чей образ противоречит всем прогрессивным тенденциям либерального человечества. Но в действительности он, конечно, является не расистом и не сторонником колониальных тенденций западного империализма, а разоблачающей фальшивой репутации и посредников между народом и религией. Тех деятелей в третьем мире, которые объявляют себя голосом Бога, религии и так далее, которые в действительности ищут власти. Не стоит забывать, что Нобелевский комитет – это сама по себе фронта. Все-таки, как известно, члены Нобелевского комитета не встают и не садятся, когда король встает или садится. И, по-моему, тот факт, что в наше время, в этой обстановке политической, военной, религиозного напряжения, что дали премию Найполу, это, по-моему, это почти так же, как тот факт, что дали премию Бродскому в разгар холодной войны.
Радио «Свобода», вы слушали передачу, посвященную новому лауреату Нобелевской премии по литературе В.С. Найполу.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали Лени Рифеншталь. Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением Державом «Наш Дом России» и «Компартии». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на радио «Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет. Проявляет себя.
Да,
Это интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».